то свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Заканчиваются зимние каникулы, и в их последние дни мы поговорим о празднике, который длится весь учебный год, о студенческих театрах. Время учебы в институте – это особая пора. С одной стороны, решается будущая профессиональная судьба, с другой – никогда потом не будет столько встреч и друзей, столько бескорыстного общения. И в этом смысле, мне кажется, театральные студии в вузах – это возможность прожить еще одно счастливое студенчество, параллельно с профильным, потому что параллельные прямые все-таки пересекаются, и любой спектакль можно решить как уравнение. Так, во всяком случае, считают трое из моих собеседников. Художественный руководитель театральной студии Московского института электроники и математики Иван Карпенко, заместитель директора Московского открытого студенческого театра Марианна Лемешко и студийка Алена Овсянникова. Однако про аксиоматику Евклида и Лобачевского, геометрию сцены и векторы персонажей мы поговорим во второй части программы. Начнем же с разговора с профессионалом, критиком Валерием Бегуновым и представителем гуманитарного направления Аленой Михайловой. Она автор и координатор театральных проектов.
Студийное движение новой поры, которое началось с перестройкой,
рассказывает Валерий Бегунов.
Это не только движение молодежи вне официальных структур, но это много студий, созданных профессионалами театра, 40-50 лет людям, но они хотели, играли они совершенно кондово, но они хотели сыграть, наконец, про другое и другие тексты показать. Вот тогда возникла идея, что, может быть, все-таки в театр придет интеллектуальный зритель, чего не произошло, к сожалению.
Но мне казалось, что студенческий театр – это такая вполне законная установка на развитие студентов, на занимание их досуга. Это было в советские времена. Было?
Да, Алёна. Вот как недавний студент, Алёна вам может сказать, что она по этому поводу знает.
Да, да, да. Я тоже, безусловно, занималась в студенческом театре в свое время, потому что невозможно после занятий в детском театре не заниматься почему-то в студенческом театре. Я могу сказать, что просто дисциплина, которая имеет место быть, безусловно, в образовательном учреждении, она несколько иная, распорядок жизни несколько иной в любом случае будет, чем в творческом учреждении, пусть даже в творческом образовательном учреждении. Вот если мы берем театр, который существует, допустим, ну, при РАТИ или при театральных вузах, естественно, там одна история. Но если мы берем театр, который существует при техническом вузе, да при любом, даже, пожалуйста, гуманитарный вуз берем, все равно, когда там должны уйти охранники домой, никого не должно быть в вузе. А студенты репетируют, но свет выключается. То есть вещи, которые понятны априори структурам, так скажем, административным вуза, они противоречат внутренним правилам, внутреннему такому слову творческих работников, которые не смотрят на часы. Поэтому, естественно, тут будет противоречие. Естественно, сколько бы ни декларировалось то, что мы будем поддерживать творческих людей, мы будем поддерживать творчество студентов, в итоге все равно найдутся противоречия, и очень часто спустятся на тормозах все эти замечательные планы.
Но это и нынешние в том числе, да?
Да, а это вот постоянная ситуация. Да,
а какие-то вот идеологические моменты обговариваются, темы обговаривались ли?
Когда 20 с лишним лет назад в Министерстве образования решили назвать это дополнительным образованием, мы вылетели в вакуум, потому что это не дополнительное образование. Когда-то была такая программа в Европе, «Идея» называлась она. Смысл ее был именно в этом, что, с одной стороны, театральная культура, театральные спектакли в школах и при вузах, они помогают в освоении географии, языка, истории, литературы, но одновременно это была система, которая помогала людям погрузиться в определенный духовный мир. Вот это прежде всего. Это нельзя образовать. Курс религиозной и светской этики, который читается в школах, понимаете, этому нельзя научить. Потому что, когда читается история светской этики и религиозной, это всего лишь история того, как менялись принципы поведения. А вот как себя вести, как быть друг с другом в общении, вот это дает театр. Во многом театр и игровые театральные способы. Вот тогда, когда эта молодежь выходит в эту игру, даже когда он не играет, а он помогает делать спектакль, начинает выясняться, как люди жили в то время, что за этим стояло, что не изменилось в человеке и в обществе, что такое поступок. И Евгений Онегин, например, или Гамлет становится типовым характером, а не каким-то персонажем. Человек может освоить в себе, юный особенно, те вещи, которые так вот в обычной жизни не рискнет. Это все-таки игра. Нельзя всерьез умирать Гамлету и всерьез умирать Офелии. Не хватит ни Офелии, ни Гамлетов. Это все равно игра. Это попытка проверить типичные житейские ситуации без катастрофических последствий. Но это развитие духовного мира.
Есть какая-то разница между театрами разных вузов, ну вот условно говоря, разных направлений, и технических, и, скажем, гуманитарных? На ваш взгляд? Так.
Разница в чем всегда? Поскольку теперь нет цензуры идеологической и нет навязывания, да и если говорить честно, даже в школьных коллективах и в вузовских, и в молодёжных, даже в советскую пору, вот они меньше всего зависели от установок, то выбор творческого направления, выбор текста зависит целиком от того, кто делает эту команду. То есть от режиссера, худрука и так далее. Но дело в том, что общим для этих молодежных команд, для них и для их руководителей очень важен серьезный содержательный текст. Даже развлечения они предлагают другого рода. И вот это есть их общее. Это действительно то, что является интеллектуальным театром. Не в смысле мы сидим и рассуждаем, а то, что провоцирует на глубокие переживания и на глубокие размышления. Вот это их общее. И самое главное, что они действительно ищут. Хотя я могу сказать и другую вещь. К сожалению, не только вынужденно, когда нужно иметь деньги на что-то, чтобы даже в любительском коллективе работать, они начинают играть прокатные спектакли. Это нормально, это вынужденно и это понятно. Но дело в том, что появилась другая линия, когда чисто любительский коллектив, вроде по происхождению, и школьный даже, и студенческий, и молодёжь, начинают заниматься прокатными вещами а-ля развлекательный шоу-бизнес. Плохой гламур. Увы, это тоже стало наблюдаться довольно активно в молодежном театральном движении и любительском, и профессиональном.
Ален, что вы скажете? Вы ходили в студию детскую, да?
Да.
Потом вы поступили в институт. В какой? Надо
МГУ, факультет журналистики. Московский государственный университет имени Ломоносова.
Она начинала в знаменитом, между прочим, театре ТЮМ, театре юных москвичей на Воробьёвых горах.
Да,
так
да.
Что у нее хороший послужной список.
Да, в свое время Шендерович преподавал, Гордон.
А почему вы не пошли в театральный, в ВГИК? Почему пошли на журналистику, если вам нравилось играть, если вам нравилось быть в театре? Вы не решились?
Это вопрос фатума для меня, на самом деле. Просто в моем внутреннем мире есть некие звоночки, которые мне сигнализируют о том, что я должна делать или не должна делать. В данном случае звоночек мне сказал, что я должна идти именно на журфак. У меня, естественно, был комплекс сомнений, метаний по этому поводу. И в какой-то момент я решила, что я таки совершила непоправимую ошибку в своей жизни. Я предприняла попытки поступить, будучи там на втором курсе, сразу несколько театральных вузов, и даже проходила там сразу на более высшие туры конкурса, там на предпоследние, меня сразу переводили, но на предпоследних турах происходили страшные вещи, потому что мне почему-то вдруг становилось все это очень смешно, весело, все, что происходит вокруг, и руководитель приемной комиссии читал Хармса или еще что-то такое, я читала Ницше, кстати говоря, у меня были такие писатели любимые до сих пор. Не очень я с требованием классики, Тургенев, там все как полагается. То есть меня просили учесть эти моменты для приемной комиссии. Но я всегда следовала своему внутреннему голосу, то есть требования приемной комиссии меня мало интересовали. В каком момент мне становилось смешно, мне говорили, девушка, раз вам так и так весело по жизни, то вы можете идти продолжать веселиться на журфаке. Вот как-то так.
Да, но это неплохой опыт, надо заметить. Но вы же могли бы сыграть, собственно говоря, у вас уже был некий актерский багаж, и вы могли бы сыграть, что натура не позволяла. А, кстати, поступали вы на что? Какая специальность?
На актера, на актера. Ну, я просто потом как-то поняла, что мне ближе режиссура, на самом деле. Нужно к этому прийти, определенный жизненный опыт наработать, чем я и занималась все прошедшие годы. Вот, ну, и сейчас у меня есть свой проект, в котором я режиссером таки и буду. Вот, но я думаю, о нем как-нибудь потом поговорим, когда он будет того заслуживать.
Вы естественным образом, да, перешли из детского театра в студенческий?
Да. На самом деле у нас на журфаке существует своя театральная студия, автономная. В принципе, МГУ такое учреждение, где практически на каждом факультете есть ростки, какие-то творческие самообразования, то есть студенческий театр МГУ, он является не единственным. Ну, потому что студенческий театр МГУ – это вообще профессиональный театр и позиционирует себя совершенно по-другому. А у нас была именно самодеятельная такая команда. У нас была очень интересная история, что сначала подобралась команда людей, которые как-то почувствовали друг друга, почувствовали, что они одно целое, и потом мы стали искать себе педагога. У нас было все совершенно от противного. И мы, студенты журфака, собрались, решили, что мы хотим заниматься театром, стали искать себе педагога, нашли. в театре Петра Фоменко 2 целых. Ну, сейчас это достаточно известные люди. Но я не знаю, хотят ли они или нет, чтобы я вспоминала об их опыте в студенческом театре.
А они у вас не прижились, да?
Они не прижились, да, в том-то и дело. Мы занимались с ними год, попеременно они с нами занимались, мы ставили этюды, отрывки, занимались техникой, занимались пластикой, упражнения были очень интересные. Я им очень благодарна, это очень насыщенный период моей жизни, счастливый совершенно. Но потом был еще 3-й мастер, когда первые 2 не прижились.
Вот а там, в чем дело? В чем был конфликт? Может быть, те, кто идут в журналистику, это люди амбициозные, с одной стороны, с другой стороны, творческие.
Да, да, да. Амбициозные и творческие, и все это сыграло тоже. Как ни странно, наша команда съедала мастеров. Вот пугают некоторые, говорят, что есть такие актерские коллективы, которые схлопывают и съедают режиссеров. Видимо, мы были из таких, хотя мы с огромной любовью относились, но с подчинением у нас все было очень туго. Вот я сказала своим первоначальным, когда я поступала в театральные вузы, я не очень считалась с теми советами, которые мне давали относительно материала, с которым я должна поступать. Но точно так же мы и не считались с некоторыми коррективами, которые нам предлагали мастера, профессионалы театральные. Мы хотели гнуть совершенно свою линию и вот немножечко перегнули.
А я так понимаю, наверное, каждый из вас знал лучше, как это должно быть, чем, собственно говоря, ваш руководитель. Я это понимаю. И, в общем-то, даже уважаю. Алёна, с другой стороны, вы же должны были как-то уживаться еще и между собой, да?
Да, мы сами репетировали друг с другом, безусловно, встречались, у кого позволяло помещение на квартирах и так далее. Занимались текстами. Что я могу сказать? После того, как у нас вообще никого не осталось, мы продолжали еще год быть вместе. Мы не хотели расходиться и рассыпаться. Мы собрали свою команду КВН и даже вышли там в полуфинал и играли на нескольких больших сценах. Но потом у всех пошел карьерный рост, у большинства. Кто-то уехал за границу, я знаю, и как-то разобрали нас по частям. Я очень долго чувствовала себя оторванной от общего процесса, потому что гораздо дольше остальных не могла найти свое место в этой жизни. Долго меня носило по волнам. Но в конце концов я тоже определилась.
Скажите, что было с текстами, с пьесами, с литературой, да, я имею в виду, потому что, понятно, возможность выбора была.
Нам предлагали мастера, естественно, советскую классику и замечательную пьес, там арбузы и так далее. Прекрасные. Я сейчас уже согласна с тем, что это прекрасный материал для начинающих, и все его рекомендуют не просто так. Но мы хотели какие-то постмодернистские тексты, которые складывали мозг в трубочку. Вот нам они казались интересными. Что тут говорить? На самом деле от этой юношеской болезни я до сих пор не отказалась, и мечтаю поставить этот самый постмодернистский текст, в который мы все уперлись рогом на том этапе моей жизни.
Воспоминаниями о студенческом прошлом и творческими планами на будущее поделилась Алёна Михайлова. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Разговор о студенческих театрах мы продолжаем с критиком Валерием Бегуновым.
Валерий Карлович, мне вот так показалось, что действительно, наверное, студенты гуманитарных вузов, они всё-таки имеют такую тенденцию к литературности. А вот может быть всё-таки студенты технического направления, естественно, научного, это больше какой-то кинетики, вот что-то вот...
Вот давайте. Нет. Так, никаким образом это впрямую не связано с их будущей профессией. Точно так же, когда возникают некоторые спонсоры культуры, совершенно не обязательно, что, допустим, человек, производящий радиоприборы, будет поддерживать тех, кто умеет делать радиоспектакли. Нет. Вот что понравилось, грубо говоря, то и делает.
Нет, я же не говорю о том, что человек театральный, обязательно человек гуманитарный. Нет, я имею в виду вот именно
вот я к этому и веду.
Отношение к текстам.
Так вот,
да?
Я к этому и веду. Отношение
литературным текстам.
Литературный текст на сцене – это вещь такая своеобразная. Есть знаменитая фраза, которую надо очень правильно подать в «Оптимистической трагедии», когда Алексей на казни сиплого вожака читает, смотрит пустую бумагу и говорит: «Написано, как сказано». Вишневский, на самом деле, обозначил главную природу игры и произнесения слова в общении, потому что специально есть даже упражнение театральное, когда вы говорите «здравствуй», а по смыслу вы прощаетесь. То есть уметь играть за словом массу нюансов, вытекающих из этой фразы. И из общения фраза говорится как итог общения. Когда читаются или делаются спектакли по чистой прозе, то театр в силу своей природы вытаскивает все те подсознательные моменты, которые рулили автором, он даже сам про себя это не знал, его персонажами. Поэтому слово на сцене, оно одновременно поступок, и в то же время это служебный материал. Поэтому отношение к слову что у гуманитариев, что у технарей абсолютно одинаковая степень их природной и обученной грамотности, что ужасно бывает, степень их недоученности в школе и незнания многих вещей, и дальше возможность их руководителей и их собственное желание пройти сквозь текст к тому, что они, может быть, даже не знали и не чувствовали. А вот гуманитарии они или нет, это не важно. Поэтому вопрос текста и пластики, он здесь, ну, не составляет проблемы. Проблема в другом. Странно, что ребята из технических вузов, технари, ну, надо знать, как у Славутина, например, идут репетиции, когда они сидят вместе со Славутиным, который тоже математик, между прочим.
По шумерской математике защищал, кстати.
Да. Так вот, они рассуждают предварительно перед репетицией о том, о бесконечно малых величинах, о возможности с помощью физики доказать обратимость времени и так далее, да? Но при этом, заметьте, и в театрах, стемах и командах технических вузов или почему-то нет спектаклей и текстов, связанных с тем, что современная технология принесла в наш мир. Ни про электронику, ни про виртуальное пространство компьютерное. Оно не меняет, на самом деле, наших отношений. Но оно приносит им другой окрас. Вещи, которых не было когда-то. Как ни странно, эти тексты, даже когда они пишутся, тексты по фантастике, киберпанк, это же потрясающий социальный стиль. Как ни странно, технари точно так же на них плохо реагируют, как и студенты гуманитарных вузов.
Раз уж мы заговорили о репертуаре, да, с одной стороны, есть иллюзия, может быть, что студенческие театры, они более свободны. Вот Алёна нам рассказала, что студенческий театр, он может расстаться со своим руководителем, тогда как в обыкновенной театральной жизни не всегда. Вот кажется, такая более демократичная вроде бы атмосфера и больше свободы, может быть. Действительно это так?
Вообще, наиболее умные люди молодежных школьных и студенческих театрах, они более человечные и умны, чем руководители профессиональных коллективов, они стараются гасить звездность, иногда даже и спецсоображения на фестивалях говорят, вот этому не выписывайте грамоту за актерскую работу, потому что он уже так зазвездился, после грамоты просто мы с ним уже не справимся. Там вопрос каждый раз такта, мастерства, умения руководителя. Но тут важнее другое. Все почему-то забывают, даже деятели театра, что нынешние крупные деятели театра и культуры, новые театры, очень известные, ставшие уже муниципальными или государственными, это, между прочим, то, что было когда-то бывшими студийными, молодежными или студенческими театрами, актерами, режиссерами этих театров. Как ни странно, став театральными деятелями, профессиональными и крутыми, они часто забывают, какой путь прошли сами, и смотрят на всех, кто приходит из того мира, так же криво, когда смотрели на них. Вплоть до того, что до сих пор продолжается история, когда идут наборы в театральные вузы, то лучше не светиться в том, что ты где-то уже прошел какую-то школу. Они сразу это видят, между прочим. Чаще всего им больше подходят люди, в которых есть нечто природное, но уже нет чужой руки, чужой огранки.
А это такая удивительная вещь. Вот по поводу художественных вузов, да? То, что называется творческого образования. Для того, чтобы поступить, допустим, учиться изобразительным искусством,
да,
там,
вот,
скульптуре,
я сказать, да,
музыке в консерваторию, надо иметь достаточно серьезную подготовку.
Да, очень поддерживается начальная школа художественная, да, правильно.
Да, очень серьезная. То есть без музыкальной школы ты не можешь попасть ни в училище, ни, соответственно, в консерваторию.
Да.
Без подготовки рисунка ты тоже никуда не сможешь попасть. А получается, что как раз вот на актерский факультет лучше идти абсолютно неподготовленным.
Понимаете, вот и руководители актерских именно курсов, ну и актерско-режиссерских в театральных вузах, училищах впадают сейчас в дикую двойственную такую ситуацию. С одной стороны, они плачутся, что приходят учиться люди, которые после первых двух лет обучения, когда они заставляют читать, 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 становятся вменяемыми для учебы. С другой стороны, они хотели бы, чтобы на этих людях не лежал отпечаток чужой творческой руки, которая уже чему-то их научила. Понимаете, какая штука? Театр – это как кукушонок в гнезде. При самом лояльном отношении, вот начальство решило, что у нас это будет, но в какой-то момент возникает странная вещь. Театр, маленький театр, вот тут вот при огромном вузе или при огромном клубе или при огромной школе вдруг оказывается, что он по масштабу еще больше, чем она. И он начинает вытеснять многое лишнее, или нужно найти способ с ним сотрудничать. Потому что туда ходят ребята, они заняты, гораздо больше времени, репетиции даже очень плановые, все равно идут как-то по-другому, там возникает другой мир отношений. Они начинают иначе ходить, они начинают более внятно держаться, у них другой способ общения, раскрываются грани личности, которые раньше педагогу не были видны. Более того, возникает проблема даже в творческих вузах, особенно это касается музыкальных. Это постоянная история. Как только команда начинает создавать себя как театр и вести себя как театр, не в смысле интриг, а в смысле совместной жизни и выкидывания щупальцев в окружающий мир, к друзьям, к публике, даже пусть не за билеты, критики, которые иногда приходят туда, начинает возникать проблема. Они у нас как-то очень много места занимают в огромном пространстве нашего заведения.
Ну, потом это же этап становления личности.
Да, конечно.
На самом деле он несколько позже происходит. Говорят, что в переходном возрасте, но ничего подобного, по-моему. Может быть, этап становления организма происходит в переходном возрасте, а этап становления личности именно в студенческом возрасте. И на мою жизнь, уж не побоюсь я этого слова, потому что все очевидно, это оказало как раз решающее влияние моего участия тогда, на тот момент, в студенческом театре.
Рассказывает Алена Михайлова.
Разница принципиальная на самом деле, потому что если мы возьмем любую профессиональную контору, пусть это будет даже театр или кино, значит, какой критерий? Сколько собрано кассы? И действительно, это профессиональный критерий. О, ну, значит, вы молодцы, значит, вы профессионал. И здесь любительский театр. Какой критерий? Это качество обратной связи, это качество зрительской энергии, качество обмена энергиями, понимаете? Это совсем другие критерии.
Я хотела продолжить тему денег, потому что театр все-таки это зрелищная такая история. Как с этим справляется студенческий театр, и насколько действительно в этот момент заплатили за билет или не заплатили за билет? Имеет значение деньги для студенческих театров?
Я хочу сказать, что с фандрайзингом все очень сложно. Как выяснилось, как правило, если у нас театру удается что-то получить, то это с какими-то магическими танцами бубнами, например, пришли люди и по собственному желанию поставили нам окна. Или вот такие замечательные люди, друзья, сделали сайт и поддерживают его. И вот все у нас либо на сарафанном радио, на дружеских отношениях. Вот такое вот у нас в России. А мы тем и живем, что формируются некие творческие семьи, не имеющие родственных связей друг с другом, да, но имеющие родственное понимание идеи какой-то совместной. И вот понимают, поддерживают друг друга, находят общие проекты, приводят в эти проекты членов своей большой творческой семьи и так далее, а иначе никак не выживешь в этом мире.
Алена Михайлова права. В студенческую пору завязываются именно родственные, в духовном смысле, глубокие связи. Кроме того, театральные люди – это всегда энтузиасты, во всяком случае, когда играют бесплатно. Влияет ли увлечение студенческим театром на успеваемость, мы обсудим сразу после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно будет также на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Ряд известных политиков осудили нападение на члена Конгресса США Габриэль Гиффордс и ее сторонников в американском штате Аризона. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле сказал, что шокирован произошедшим. На Кубе Фидель Кастро заявил, что даже несмотря на свои разногласия с администрацией президента США Барака Обамы, не может смириться с абсурдной и несправедливой гибелью людей. В Москве у здания спецприемника на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные оппозиционеры, и сегодня были вновь задержаны несколько участников одиночных пикетов в их поддержку. В Оксанском районе Кабардино-Балкарии найден блиндаж боевиков с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. По информации правоохранительных органов, в блиндаже также обнаружены вещи двух милиционеров Аслана Межгихова и Тимура Тутукова. В Московской области продолжаются плановые отключения электричества в связи с проводимыми работами по обеспечению стабильного энергоснабжения. Служба безопасности дорожного движения предупредила сегодня, что в 16 районах возможно отключение светофоров. Голосование на референдуме о самоопределении южных районов Судана пока проходит без существенных происшествий. Голосование проходит при высокой явке. На избирательных участках выстраиваются очереди. По сообщениям очевидцев, в городе Джуба, административном центре юга Судана, царит праздничная атмосфера. В столице Таиланда, Бангкоке, около 10 тысяч человек участвовали сегодня в антиправительственном марше протеста. Организаторы акции из Объединенного фронта за демократию против диктатуры которые, более известного как движение краснорубашечников, намерены устраивать такие шествия дважды в месяц в течение 2011 года. Министр обороны США Роберт Гейтс начал сегодня трехдневный визит в Китай. На встречах с китайскими лидерами, в том числе председателем КНР Ху Цзиньтао, будут обсуждаться вопросы стратегического сотрудничества между странами.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Во второй части программы мы продолжаем обсуждать закулисный мир студенческих театров. Мои собеседники – художественный руководитель театральной студии Московского института электроники и математики Иван Карпенко, студийка Алена Овсянникова и заместитель директора Московского открытого студенческого театра «Мост» Мариана Лемешко. Впрочем, «Мост» – это не совсем университетский театр, хотя он и является преемником знаменитого студенческого театра МГУ. Поэтому мой первый вопрос Мариане Лемешко.
Университетская история изначально, да. То есть идея, инициатива исходила, как обычно,
с низов.
Нет, вот тут как раз немножечко не так, потому что идея создания университетского театра, вернее, театра Московского университета, исходила как раз из верхов. И в 1756 году был создан театр по, так сказать, указанию ректора тогдашнего Михаила Хераскова. Собственно, вся вот так вот жизнь и завертелась университетского театра. Это был первый публичный театр Москвы. В нем работали совершенно выдающиеся деятели культуры и искусства, например, Белинский, например, Качалов. То есть, на самом деле, через эту школу прошли очень многие действительно великие деятели российской культуры, скажем так.
Марина, а мы можем догадаться, почему Хераскев решил устроить театр, пьески сам писал?
Ну, вот я вот насчет как бы догадаться-то не знаю. Открылся театр пьесы Леграна «Новоприезжие». Думаю, что просто, ну, как-то хотелось культурный уровень немножечко приподнять, что-то добавить в жизнь студентов.
Что мы можем предположить, допустим, исходя из сегодняшнего опыта, потому что, ну, скорее всего, это было почти то же самое.
Ну, да. Не думаю, что что-то меняется,
да,
в этом
смысле. Идея сама вряд ли сильно изменилась. Вот сейчас студенческий театр, Алена и Иван, это что? Это какая-то развлекательная история внутри образовательного процесса, сбоку, да, какая-то история, которая помогает людям дружить не только там в аудиториях, а как-то вот еще общаться. Или это, значит, часть образовательного процесса, это зависит от того, что там играется. Или это образовательный личностный процесс?
Я бы, пожалуй, рассматривал скорее вот как третий вариант, как некое развитие личности.
В разговор вступил художественный руководитель театральной студии МИЭМ Иван Карпенко.
Мы не столь великовозрастны, как театр МГУ, и у нас как раз инициатива пошла от низов. То есть появилась группа инициативных студентов, которые сказали, что мы хотим театр, обратились
именно
к руководству.
Именно театр. Обычно же бывают капустники, обычно бывает КВН.
КВН там тоже есть.
Желание было именно театр, потому что просто группа инициативных студентов, так случилось, они помешаны были на театрах в этот момент. Они просто каждый день на какие-нибудь спектакли ходили и поняли, что хватит по чужим ходить, пора и сами что-нибудь сотворить эдакое. Я, собственно, где-то вот там у истоков этих ребят инициативных групп, вот и, собственно, была.
Да, в плане роли театра в образовании, действительно, мне кажется, это, возможно, у кого-то, да, при каких-то институтах, это действительно является частью образовательной программы. В нашем случае в Институте электроники и математики как-то актерское мастерство поставить в штатное расписание довольно проблематично. Тем не менее, есть огромное количество людей, которые вне своей основной профессии хотят чему-то еще учиться. Периодически педагогические задачи, они входят в некоторые даже конфликт с режиссерскими.
Как это? Плохо будешь учиться, не дам играть Гамлета, как это вообще?
Звучит это довольно смешно, но периодически приходилось прибегать и в том числе к таким методам. Не будешь успевать закрывать свои сессии, я не пущу тебя на репетиции. Я запрещу тебе ходить к нам в студию до тех пор, пока ты не уладишь все свои проблемы с учебой. Потому что очень часто возникают моменты, когда студенты переключаются на студию, ну, на театр настолько, что начинаются проблемы в учебе.
Вот, мы еще не знаем про пользу театра, а про вред уже...
Это как раз польза театра, потому что это дополнительная мотивация побыстрее закрыть сессию, чтобы можно было спокойно приходить на выпуск спектакля.
Я хочу добавить к Ваниному замечанию по поводу успеваемости. У нас просто немножко иная история по поводу нашего театра. У нас даже он больше театр, нежели чем студия, хотя у нас существует образовательная студия, учебная студия театра, которую мы производим набор два раза в год. И именно из этой учебной студии у нас, в общем-то, формируется будущая труппа, которая работает много лет уже. Но по поводу, кстати, закрытых сессий, товарищи, заявляю ответственно, наши последние несколько лет выпусков Московского государственного университета, среди которых есть выпускники нашего театра, красный диплом, вот когда у нас идет бал выпускников вузов «Молодые львы», то мы приглашаем вместе со всеми наших участников, из них, ну, вот последний просто вариант, 7 человек выпустил с пятикурсников, из них 6 красных дипломов, без одной четверки. Это организует человека максимально. Польза от такого театра, студенческого театра, великая, между прочим, образовательная в том числе.
Безусловно, согласен. Добавлю, что, возможно, дело еще не только в том, что театр он организует и приучает к самодисциплине, но еще и в том, что люди, которые занимаются театром, так или иначе привыкают к сцене, они раскрепощаются, они становятся более успешными, хотя бы за счет того, что они становятся менее зажатыми. Они начинают уметь говорить, они начинают уметь презентовать себя, они начинают уметь публично выступать, соответственно, на той же самой защите дипломов. Студент может выйти и сыграть защиту диплома, грамотно взяв внимание, ну вот, и далее все по школе.
Как студент, обладающий красным дипломом.
Да, Алена, да, вот.
Могу сказать, что это очень помогает организовывать пространство. Ты совершенно по-другому начинаешь смотреть на собственное время, как себя распределить в пространстве, где, когда, как, почему надо успеть. Мне театр не то чтобы не мешал. Нет, начиналась смекалка. Как бы так придумать, чтобы все успеть, и в итоге как бы тоже нормально закончила.
Все вступят.
Заметьте,
театр.
Еще плюс ко всему, студенты, которые уже не являются студентами, но продолжают так или иначе работать в театрах, они же работают. Вы же понимаете, что они приобрели одну основную профессию и дальше успевают это все проделать.
Алена, какая специальность у вас?
Управление информатикой в технических системах. Я инженер, но, к сожалению, по специальности я не работаю, несмотря на то, что у меня безумно интересная специальность, то есть то, чему нас учили, очень интересно, и просто поняла, что это не совсем мое. Сейчас я работаю в рекламном агентстве, я работаю в театре, и я, собственно, являюсь студийкой театральной студии.
Ну, смотрите, все-таки, видите, траектория изначально пошла не туда.
Вы знаете, нет? Сколько у наших студентов, у наших выпускников театра траектория пошла не туда? Ну, с кого ни глянь. Ярчайший пример Исавина Алладимидова, которые были в первом составе студенческого театра МГУ, который возродил Ролан Быков, они учились на журфаке МГУ. Но это две великих актрисы, скажем, из наших, так сказать, середины вот уже среднего возраста студенческого театра МГУ. Это Ирина Богушевская, которая закончила философский факультет и аспирантуру МГУ. Это Алексей Кортнев, который мехмат МГУ, заканчивал Валдис Пельш философский факультет. Ну, товарищи, давайте посмотрим, куда это все привело. Это Максим Галкин, который закончил аспирантуру, он прекрасно владеет языками РГГУ. То есть это же образованность и интеллект. Вот это важное для, например, для нашего театра. Так же, как для театра МЕМ. Вот мы просто видели их работу на фестивале. Именно это ощущение остается. Здорово.
Что касается самого образования, которое я получила, например, в МЕМ, мне невероятно по жизни и в рекламе, и в театре, и в принципе по жизни вот эти навыки, которые нам дали, они очень нужны. То есть такой взаимный процесс. Театр помогал учиться, а теперь все, что я там учила, теперь помогает жить дальше.
Иван, почему вы стали художественным руководителем театра?
Классический случай в семье не без урода. В данном случае уродом явился я, потому что в семье никого близко ни к каким творческим профессиям не было. Ну, совсем. Ни художников, ни писателей, ни, упаси господи, режиссеров.
Откуда началось? С чего началось? Водили вас в детстве в театр САЦ? Вам же надо было понять, что вы хотите пойти в театральную студию.
В детстве было масса всяких там кружков, и рисование, и танцы, и чего только не было, и резьба всякая была по дереву. В театр ходил довольно часто. Это школьный выводок в театр.
Вот, вместе со школой?
Да, с классом нас очень много водили по театрам, чему я безумно благодарен. Потом, когда я уже ушел из этой школы, перешел в другую, я параллельно пришел в театральную студию. Ну, а перед этим были там всевозможные КВНы, какие-то мои отрывки ставили по Шекспиру на уроках литературы. Ну, в общем, как-то так оно было.
О первых театральных впечатлениях рассказывает Иван Карпенко.
Раз в год или в два года приходит такое понимание, что хочу выйти на сцену. Это не желание конкретной роли или там, конкретного спектакля, а желание именно получить вот эту актерскую радость. Но бывает редко, но бывает. Когда бывает, тогда выхожу.
Да, но это еще такая одна прекрасная особенность студенческого театра, когда можно «хочу» или «не хочу». Насколько это похоже на жизнь театральную, настоящую?
У нас похоже на все 100, потому что у нас вопрос «хочу», конечно, стоит в кулуарах, как у всех. Но есть вопрос кастинга на роль и работа режиссера именно с актерами. То есть у нас, вот, например, когда ставится спектакль и задумывается спектакль, никогда не происходит, чтобы так назначили пальцем просто. Вот там ты. Всегда у нас происходит некая работа с несколькими предполагаемыми исполнителями, и дальше влияет огромное количество факторов. Самое главное, насколько человек вкладывается в эту работу.
Да, как-то но так. Получается, что, смотрите, вы таким образом переориентируете вполне благонадежных студентов, которые пришли учиться, да, вот на что-то, а, значит, часть или ориентируется на совершенно другую историю своей жизни, меняет траекторию, пускай там доучивается. Это как-то не очень хорошо, мне кажется.
Ну, почему же не очень хорошо? А вы уверены, что 17-летний человек всегда знает, чего он хочет от этой жизни?
Нет, не уверена. Я даже уверена обратно.
Вот, поэтому пусть человек себе спокойно разбирается, что ему в жизни дальше нужно. У него в студенческие годы на это есть время и есть возможности. Поэтому лучше уж потом все он разберется как-то в этот период, чем будет потом до конца жизни своей маяться, что он что-то не сделал, не туда пошел и мучиться от того, что он работает на хорошо оплачиваемой, но крайне нелюбимой работе. Зачем?
Я почти целью своей ставлю оградить максимум людей от профессионального занятия театром. Потому как людей, которым действительно театр нужен, вот как профессия, которые готовы посвятить ему действительно всю свою жизнь и этим заниматься, их на самом-то деле сильно меньше, чем даже выпускают все наши театральные вузы.
А Иван, а что с вами? Вы закончили институт?
Я работаю по специальности, вернее, по двум своим специальностям. Режиссер и педагог. Я закончил сначала режиссерский факультет, потом была магистратура, и работаю по специальности, чему несказанно рад. Мне повезло, у меня была возможность заниматься своей профессией и не заниматься нелюбимой работой. Педагогика тоже моя специальность, по этой специальности я тоже работаю, причем опять-таки, мне повезло, посчастливилось совместить их обе, и в результате я занимаюсь педагогикой, но в театре, ну и параллельно занимаюсь отдельно театром.
А я вот занимаюсь педагогикой отдельно. Дело в том, что тоже так же по первому образованию я учитель математики, информатики и вычислительной техники. Чем я занимаюсь с момента окончания вуза, не закрывая как бы этой темы, продолжаем существовать. У меня два образования, второе образование руководитель Народного театрального коллектива. А на матфаке у нас тоже был студенческий театр. Естественно, студенческий театр, как называется, он капустник, что вы говорите, там, да, такая штука, который полностью вот в данном случае подходил под определение студенческий театр в принципе своем, потому что тут как бы сам себе все делал, да, сам себе писатель, сам себе режиссер. Это совершенно другая история, не связанная с театром МГУ абсолютно, но тем не менее это очень важная вещь была в жизни.
Это была Марианна Лемешко. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы обсуждаем театральные студии в вузах. Мешают они или помогают в учебе студентам. Недавно в Москве прошел фестиваль университетских театров «Студенческая маска», в котором, помимо лаборатории студенческого театра МЕМ, приняли участие коллективы из Академии экономики культуры и студии на Сиреневом, Университета Кирилла и Мефодия из Македонии, Творческого центра «Театральный особняк» и других вузов. Я предложила гостям московской студии поделиться впечатлениями.
Вы были на фестивале, вы участвовали в фестивале, вы смотрели спектакли, которые были на фестивале. Есть какая-то разница между студенческими театрами в зависимости от профиля учебного заведения?
По большому счету, это не зависит от профиля учреждения. Это зависит от мудрости руководителя, от же понимания, что он хочет от своей труппы, которая у него собралась.
Ну, пожалуй, профиль? Единственное, на что это влияет, так это на язык общения со студийцами. Опять-таки, мне повезло, что это был именно институт электроники и математики, потому что это люди с техническим складом ума и с так или иначе техническим образованием и техническим лексиконом. И в этом плане мне с ними было сильно проще, потому что тоже здравствуй, физмат, причем педагогический тоже.
Кстати говоря,
поэтому на уровне вот на математическом языке.
Говорят о театре.
То есть на математическом языке как-то, ну, проще. Да. Ну, мне проще было.
Дельта эпсилон в окрестности, это и так все объясняю.
И вектора, и графики мы строили, персонажи по векторам раскладывали.
Да. Ну,
нет, но это же очень важный момент.
Ну, обидно, диссертацию я так и не написал. У меня была очень такая любопытная тема диссертации в аспирантуре. Исследование феномена математики в творчестве и применение мат-методов в творческом и педагогическом процессах.
Ой, у меня факультатив для детей, математика в творчестве. Несколько лет.
Будем знакомы.
Да. Если говорить о болезни математикой, болезни театром, то это все очень близко. У нас главный режиссер театра, кандидат физико-математических наук Евгений Славутин, да, у него несколько монографий, в том числе касающихся математики. Но если говорить про математику в искусстве, у нас очень веселая была картина. Мы с моими учащимися последним моим классом спорили по поводу того, насколько можно совмещать две таких, казалось бы, разных профессии.
Марианна Лемешко, заместитель директора театра «Мост».
Знаете, в один прекрасный день, когда у нас было факультативное занятие «Математика в искусстве», мы разбирали таблицы, они еще были пятый класс, значит, у нас были ритмические основы. И надо было простучать таблицу на каждой делимости на 3. Ну, это числа 3, 9 и так далее. Ну, вот я сейчас простучу. То есть надо было усилить одну долю чудную, да, к третью долю. Как вы думаете, что мои дети пели после этого? Они пели «Вивил Рокью» на всю школу. У меня пришла завуч, сильно удивлялась, говорит, что это такое. Я говорю, факультатив.
Так, Иван, чем вы ответите? Можно выдержка из диссертации?
Пожалуй, любопытная штука заключалась в том, что, не имея самой диссертации, у меня нарисовалась защита. Практическая часть и защита. Собственно, спектакль «Гроза. Биомеханика. Опыт». Там математика вот, ну вот от и до. Там все на математике. Но я не вижу антитезы между математикой и искусством вообще. Потому что, ну, что в математике, там, ну, сплошное искусство, но ведь это же красиво. Ну, ведь посмотрите, когда вот огромное выражение вы сокращаете до какого-то маленького, ну, это же просто эстетически привлекательно.
Да!
Это же просто, ну, это поэзия математики, вот она. В чистом виде. Так же, как и наоборот, да, берем режиссуру, да, потому что мне проще как-то и ближе все-таки на режиссерской ткани об этом говорить. А ведь это та же самая система уравнений. Ты берешь пьесу, у тебя есть несколько уравнений, а дальше ты решаешь систему уравнений. Как все вот это вот привязать, да, тут же геометрия, здравствуй, сценография, здравствуй, мизансценирование. Вот оно, все пошло. Так, здесь у нас круг, здесь у нас вектор туда. Здесь у нас в сумме получается вот такая штука. Искусство, оно в принципе математично, ну, для меня, в моем восприятии. Потому что какое бы оно там свободное, сюрреалистичное, ни от мира сего ни было, это как абсурд. Абсурд для меня это что? Это гиперлогика. Поэтому я не вижу никакого противопоставления. Наоборот, на мой взгляд, нужно использовать одно в другом, второе в первом, потому как без четкого математического подхода, ну, в режиссуре, по-моему, вообще мне непонятно, как творить. Левая пятка захотела, давайте вы пойдете туда, а сцену эту мы поставим вот так. Почему? Я так вижу.
А вдохновение?
Замечательно.
Первое, да, тоже осенило.
Осеняет очень периодически. Хорошо. Другой вопрос, что далеко не все свои осенения необходимо вкладывать в спектакль и переносить на сцену. Может, это осенение из другого спектакля? Нет, про другое.
Аксиома.
Вот открываем Станиславского, да, и это вот некая аксиоматика театра Станиславского, которая может быть неверна в каком-то другом театре.
Простая аналогия: аксиоматика Евклида, аксиоматика Лобачевского. Вот. Одна аксиома, и все по-другому.
Параллельные прямые пересекаются, ну, просто в другой математике.
Хорошо, давайте тогда про репертуар, да? С одной стороны, не так много, с другой стороны, много. С третьей стороны, можно ставить старое по-новому, а новое по-старому. Работа молодых или собственные, что?
Вот у нас, например, сейчас довольно успешная работа идет, это спектакль-аттракцион по роману Михаила Шишкина «Взятие Измаила». Просто был интересен роман. Сейчас вот готовится к выходу замечательный спектакль по Оскару Вальду. Как важно быть серьезным, совершенно к феерической комедийной обстановке, потому что, в общем-то, тема такого легкого водевиля, ну вот надо, чтобы что-то было помимо такого грузового, что-то радостное. Готовится к выходу спектакль, который оказался, как ни странно, сейчас безумно актуальным. «Черный человек» или «Я, бедный Сосо Джугашвили» по пьесе Виктора Корки. Вот мне кажется, выбор репертуара, тут нет такого методичного подхода. Здесь вот как раз что-то свыше падает. Вот это надо делать.
Ну, есть так или иначе некоторые принципы, да,
да. Ну, наверное,
которые скорее обусловлены внутренними принципами самого театра. Скажем, я, например, не очень люблю литературный театр. И то, что сейчас во многом происходит в современном театре, это печальное настроение на меня нагоняет, когда сцена превращается в платформу для литературы. литература и драматургия – это не связанные друг с другом вещи. Они разные, у них корни разные. Драматург, он вышел не из писателя, скорее из хореографа.
Или из математика.
Не исключено.
Скорее, все-таки из хореографа.
Вы выбираете пьесу или вы предлагаете, обсуждаете?
Нет, мы практически все, разумеется, обсуждаем, но прежде чем принести пьесу на труппу, вместе с этой пьесой, будьте любезны, приложите списочек аргументаций, как вы это видите, почему, зачем и что это нормально вообще.
Хорошо, ну вот таки скажите, что вы ставите? Вот что-то назовите из спектаклей, которые были.
Первый спектакль был «Ладо», Марии Ладо, очень простая история. Такая история про деревенского Ромео и Джульетту. Животных безвозрастная, вот относительно зрителя какая-то вещь.
Что значит про животных?
Там и животные, и люди, действие происходит в сарае. В историю Ромео и Джульетты деревенского наблюдают животные и обсуждают.
Просто вы куклу мы не использовали.
Не ходим, то есть, как на детском утреннике нас заставляли копировать. «Ты с ума сошла, коза!» Вот это вот. Нет, там такого нет.
Рассказывает Алена Овсяникова, студийка.
То есть актеры, это уже актерская задача, перенять какие-то повадки животного так, чтобы, увидев тебя на сцене, зритель безошибочно понял, кто ты.
Хочу сказать, что у нас приезжал в прошлом году на фестиваль, международный фестиваль университетских театров, приезжал чудный коллектив из Беларуси, из Минска, театр «Седьмой этаж». Они привозили невероятно классный спектакль. Называется он «Свинские выходки». История про трех свиней, которых готовят к закланию. В холщовых рубашках. Какие там пятачки, я вас умоляю. Но это было так сыграно.
Дальше появился спектакль «Гроза, биомеханика, опыт». Появился он, ну, надо сказать, довольно загадочно, потому что отношение к Островскому, потому что спектакль, литературная основа спектакля – это «Гроза» Островского. К Островскому отношение у нашей театральной студии, ну, у большинства студийцев какое-то такое очень...
Школьное.
Да.
Вот.
Спасибо. Школьное, действительно, у меня в частности. Вот, и при этом Ваня занимался с нами биомеханикой, и как-то оно так все срослось, что даже и от Островского перестало укачивать. И школьная программа канула в прошлое, и, мне кажется, там по отдаче, вот возвращаясь к разговору серьезности отношений, это было, да, это было серьезно. Ну и вот спектакль довольно уникален, потому что он математичен, и когда он выпускался, не все актеры могли четко владеть вот этой математикой.
Что значит математичен? Алёна, надо объяснить.
Математичен – это вот то, о чем говорил Ваня, про вектора, про пространство. Вот если посмотреть этот спектакль, это олицетворение математики на сцене, геометрии математики. У него есть четкий жесткий каркас. Если представить куб, да, вот есть ребра, внутри пространство. Вот мы существуем довольно в жестком вот этом каркасе, но при этом у нас много воздуха. Принцип существования на сцене. Все, что там происходит, логично. Там все настолько просто и связано, действительно, как уравнение. Уже сейчас, проиграв этот спектакль 2 года, периодически, выходя там на репетициях, мне начинает осенять, что оказывается, это вот как вот то, вот как вот такой, как все гениально просто, как все там. И это действительно напоминает математику на сцене.
Все-таки режиссеры большей части математики. У нас их 2, и оба математики.
Я только рада, что он математик. Ваня сочетает 2 свойства. Он может объяснить на векторах, на абсолютно сущностных вещах, да, там, сказать суть при помощи математического языка, при помощи обычного языка, но суть коротенько так. Вот. И при этом он может объяснить, что он хочет, на...
И все. Потому что... И катарсис. А самое главное, что мы понимаем это. То есть, как бы при сочетании твой вектор направлен туда, здесь диагональ, вы там ходите, у вас здесь круг, здесь квадрат. Ну, то есть, вот это...
А вы знаете, кстати, что у математиков существует 4 различных типа мышления, и из них 2 творческих, это конструктивное и геометрическое. Поэтому люди, которые занимаются творчеством, если они математики, однозначно это конструктивисты, геометры. Это просто...
И вот последнее, что вот про этот спектакль, поскольку от Островского там осталось 3 страницы текста, а все остальное – это пластика, это пластический спектакль, это тело. Вот, ну и сейчас готовится к выпуску, собственно, театральной студии новый спектакль «Король Лир».
Вань, ну вы же правда, получается, вы классику ставите, смотрите, это же классика, Островский, Шекспир, что это?
Когда вы увидите «Грозу»…
Современная пьеса.
По поводу классики. Так случилось, что классики поднимали проблемы, которые сейчас актуальны. Посмотрев ту же самую «Грозу»,
то, о чем спел. У меня, например, наболело. Это про нас, про женщин, про баб,
кстати,
про мужиков.
По поводу классики. Это, между прочим, мы когда начали репетировать спектакль «Сирано», который уже там несколько лет у нас идет, нам говорили, ну что уже браться за Эдмона Растана, боже упаси, столько спектаклей, столько театров, такие великие актеры играли. Так вот, после этого спектакля, это я просто заметила, все стали говорить, оказывается, Сирано-то было 21 год, а Невильету 16, а их все время кто исполнял? Маститы, актеры с большим голосом. То есть, на самом деле, история-то написана про наших ребят. Потому что, когда зал замирает от простой истории любви, история классическая. Может быть, чуть-чуть по-сценографически она решена по-другому. Ничего больше. Ни слова не выкинуто. Может быть, добавлены какие-то отдельные там переводы по-другому сделаны. Но тем не менее.
Да, а мне кажется, есть еще такая опасность. А смотрите, актеры студенческих театров, они же приходят и уходят, заканчивают, идут работать, там семьи возникают, приходят новые. И вот в этом состоянии течения, наверное, все-таки трудно работать. Или наоборот, нет, это интереснее?
Это интереснее, потому что за счет такой бесконечной вливания свежей крови и существуют такие постановки. Это как вечный двигатель. Это для творчества просто самое то.
Впрочем, сама Марианна Лемешко, несмотря на фундаментальное математическое образование, в театре задержалась надолго. Кроме нее, о вечном и быстротечном студенческом мастерстве и режиссерских открытиях в классном часе «Свободы» рассказывали художественный руководитель театральной студии МИЭМ Иван Карпенко, студийка Алена Овсянникова, критик Валерий Бегунов и автор театральных проектов Алена Михайлова. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается из впечатления, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».